из-за желтого, обшарпанного и захватанного многочисленными пальцами шкафа, который когда-то был полированным, выглянула круглая физиономия с раскосыми татарскими глазами и в тюбетейке. Выглянула и спряталась. «Все обедать пошла! Если надо ворота открыть, я открою!» Хохлов заглянул за шкаф. «Ты Хаким?»
«Я Хаким».
«Ты дворник?»
«Зачем говоришь, когда сама не знаешь? Я работник!»
Хохлов переварил эту ценную информацию. «Я тебя видел», — сказал Хохлов и присел на вытертый стул, из которого вылезал поролон. «Тебе Валентина Петровна велела собаку удавить. Помнишь? В подвале». Из-за шкафа показалось смуглое лицо, на этот раз встревоженное.
«Я ему говорила? Зачем давить? Я ему говорила, у него дети малые. Я говорила, не надо. А он мне: дави, Хакимка, ты виноват, ты собака в подвал пустил. А как мне не пустить, когда он родить должен?»
Хохлов упер локти в стол и устроился поудобнее. «Так это ты и собаку в подвал привел. Ты и сам?» Лицо спряталось за шкаф и не появлялось. Хохлов молчал.
«У меня тоже дети!» — донеслось из-за шкафа. «Может, мне их удавить? Они тоже кушать просят. Где я возьму им кушать, если меня работы лишат?»
«Кто тебя лишит работы?» — удивился Хохлов. В коптерке было жарко. Он даже куртку расстегнул.
«Валентин Петров лишит. Ты ему скажешь, что собакам я приводила, а он мне работ лишит. Где я работ найду зимой?»
Он снова выглянул и испытующе посмотрел на Хохлова.
«Ты, Валентин Петров, пришла, говорит, что я собакам приводила?»
«А ты удавил ее, собаку-то?»
Смуглое узкоглазое лицо расплылось в улыбке.
«Ушел собакам. Валентин Петров пришел, а собакам нету. И дети с собой забрал. Мы пришли, нету собакам, и детей нету».
Тут Хаким вдруг погрустнел и сказал с расстановкой:
«Только, я думаю, замерзала она. Такой мороз. Куда такой мороз, когда дети?»
«Не замерзал», — сообщил Хохлов, невольно начиная говорить так же, как Хаким, который вовсе не был дворником, а был работником.
«Никто не замерзал, Хаким. Я собаку домой забрал, к себе. И щенков забрал. Они теперь все у меня».
За шкафом произошло движение, и большой человек выскочил на середину крохотной комнатки. Он сорвал с головы тюбетейку и хлопнул ею по коленке. Хохлов, не ожидавший такого проявления чувств, даже немного назад подался со своим поролоновым стулом.
«Ай-яй!» — вскричал Хаким и еще раз хлопнул себя по коленке. «Ты собакам забрала, и детей забрала. Ай, молодец!»
Он нагнулся к Хохлову, взял его за плечо и зашептал быстро, горячо:
«Я его кормил, я ему молоко давал, он пил, он собакам умный. Я молоко давал, а потом кастрюль прятал, чтобы Валентин Петров не нашел. А он говорит: куда вы собакам, а детей на снегу поморозь? Разве я фашист? На снегу детей морозить, а ты собакам спасала. Ай, молодец!»
От него сильно пахло луком, немытым телом и каким-то старьем. Но он так искренне радовался, так бил себя по коленке, так сиял глазами, что Хохлов, невольно поддавшись его радости, быстро рассказал, как кормил собаку молоком, потом щами, а потом опять молоком, и как она все ела и ела. Хаким слушал с упоением, а потом захохотал.
«Ай, собакам! Ай, молодец! Вся семья объедал, молоко пил, щей лакал, детей кормил. Я один щенок хотел себе брать, мальчик. У девочки дети будут, куды мне детей? Умные собакам. Я тоже брать хотел, сам подвал живу, прогонят собакам. Один не прогонят. Четыре?» И он показал на пальцах, сколько это будет. «Четыре. Прогонят?
Я тебе щенка привезу. — пообещал Хохлов. «Куда мне их? Только вот подрастут немного, мамку сосать перестанут и привезу».
«Ай, спасибо! Ай, хороший человек, добрый человек! Собакам жалела, Хакиму щенок обещала. Хаким собакам грустила, думала, замерзал собакам».
Хохлов испытующе посмотрел на него. Тот даже пританцовывать стал от таких радостных и приятных известий. Большой и добрый человек в тюбетейке и ватных штанах. «Слушай, Хаким, убитого ты нашел?» Тот сразу перестал пританцовывать и замер на месте. Глаза перестали лучиться и стали настороженными, как были, когда Хохлов только зашел в коптерку.
«Хаким нашел?»
«Утром?»
«Утром».
«А ночью ты ничего подозрительного не видел и не слышал?»
«Милиция, — говорил. Ничего не слышал. Мне милиция спросил, я ответил».
Хохлов вздохнул. «А ты где ночуешь?» Этот вопрос почему-то вызвал у Хакима еще большее смятение, чем предыдущий, про труп. Он вдруг быстро ушел за шкаф, уселся там на стол и сложил на коленях огромные обветренные руки. Хохлов ничего не понял.
«Ты чего, Хаким? Испугался? Где я работу найду?»
Забубнили из-за шкафа.
«Зимой работ нету, а у меня дети кушать бросят. Куда я пойду работу искать?»
«Да что ты опять заладил? Ты что думаешь, я тебя с работы выгоню?»
«Она сказал, что выгонит, если кто узнает».
«О чем узнает? Кто сказал?»
«Она сказал. Сергей Иванов сказала, выгонит работ, если кто узнает».
«Тьфу ты!» Хохлов вытер вспотевший лоб. «Кто такой Сергей Иванович? Охранник?» «Так, охранник Сергей Иванович сказал, что тебя прогонят с работы, если узнают».
«О чем?» «Она сказала, никому не говорит».
«Послушай, Хаким». Хохлов зашел к нему за шкаф и навис над ним. Дворник таращился на него темными испуганными глазами. «У тебя есть брат?»
«Есть брат. Рахман зовут».
«Вот человек, которого обвинили в убийстве и в тюрьму посадили, мне как брат, понимаешь или не понимаешь? Он никого не убивал, а какой-то подонок, который на самом деле убил, хочет всю вину на него списать, понимаешь? Мне нужно знать, что случилось во дворе той ночью, кто тут был, что делал.
Помоги мне, пожалуйста, Хаким, ты же знаешь, да?»
Дворник замотал головой.
«Как мне знать? Я не знаю, я не убивала».
«Да не ты. Мне нужно найти того, кто это сделал. Подонка этого найти и наказать».
«Сергей Иванов сказал, выгоню тебя с работ, если скажешь».
Хохлов перевел дух. И что эта печка в коптерке так кочегарит? На одном из мониторов запищал сигнал. Дворник. Нет-нет, работник. Хаким проворно выбрался из-за шкафа, посмотрел на экранчик и нажал кнопку на обшарпанном пульте. Мониторы были новенькие, а пульт обшарпанный. Может, охранники пивные бутылки об него открывали? Замигали лампочки, ворота стали открываться, и какая-то большая машина медленно проползла внутрь. Хакимка проводил машину глазами и опять нырнул за шкаф.
«Аллах тебе, судья!» — сказал Хохлов устало.
«Не хочешь мне помогать? И не надо. Бывай здоров, Хаким. Береги себя. А я охранников на улице подожду, покурю спокойно». Он вышел на мороз, вздохнул и достал из кармана сигареты. «Этот Хаким что-то знает, что-то такое, чего не знает никто, и еще он никому не говорил об этом, потому что боится могущественного Сергея Ивановича. Что он может знать? Или он все видел?» Хохлов несколько раз чиркнул зажигалкой, прикрывая ее от ветра. Ветер налетал то и дело, морозный и плотный. Может, погода меняется? Может, потеплеет? Хоть чуточку. Дверь коптерки приоткрылась, высунулась рука и поманила Хохлова внутрь. 100 лет никто никуда не звал его таким способом. Он пожал плечами, далеко в снег отшвырнул сигарету и стал подниматься по деревянным ступеням.
«Заходи!» — заговорщическим шепотом сказал Хаким. «Брат есть брат, брат спасать надо!»
«Надо!» — согласился Хохлов.
«Тот ночь охран не была!» — выговорил Хаким,
когда Хохлов плотно прикрыл за собой дверь и вопросительно кивнул головой снизу вверх.
«Тот ночь Хаким была!»
Хохлов соображал быстро, хотя звон в голове так и не проходил. «Так, охранников не было. Они тебя здесь посадили и ушли, да?»
«Часто так. Говорит, хочешь работать? Сиди, работай. На двор днем работай. Тут ночь. Не хочешь работ, мы другой найдем. Так их много. У всех дети кушать хотят».
«Куда ушли охранники?»
«Всегда один место. Всегда водка пить. Автомат играть. Соседняя улица, автомат стоит».
«А ты что?»
«Я тут сидела. Ворота открывала, ворот закрывала».
«Хорошо», — сказал Хохлов и приступил к главному. «Сколько машин за ночь приехало?» Хаким посмотрел виновато. Он не считал. «Хорошо», — повторил Хохлов. «Ты во сколько сюда пришел?»
«Всегда один время. Смена Сергея Иванов 10 часов. Он меня звала. Ходи сюда, Хакимка, работа для тебя есть. Я уж знаю, когда ее смена, я сразу пошла».
«Ты пришел в дежурку в 10. Охранники ушли на всю ночь, а тебя оставили открывать и закрывать ворота, да? Ты спать не ложился?»
«Диван лежала», — объяснил Хаким. «За день устала».
«Откуда ты знаешь, что надо открывать, если на диване лежишь?» Хаким удивился. «Пищит?» — сказал он и показал на монитор. «Да», — подумал Хохлов, — «и вправду пищит. Он же сам слышал. Монитор запищал, когда подъехала машина, и ворота стали открываться». «Сколько машин проехало, ты и не помнишь, да?» Хаким потряс головой, подтверждая, что не помнит. «А кто-нибудь входил или выходил?»
«Не выходила, не входила».
«Точно?»
«Точно».
«Расследование удалось», — подумал Хохлов. Подполковник Никоненко был бы в восторге от его умения последовательно вести допрос и делать логические выводы. Никто не входил и не выходил. Сколько машин проехало, неизвестно. Охрана кушала водку и резалась в игры на автоматах. «А камеры?» — вслух подумал Хохлов. «Камеры пишущие!» Последняя надежда была на то, что камера не только показывает ворота, но и записывает информацию на кассеты, как та, что стояла в его офисе, или та, что снимала снаружи институтское здание. Прав оказался подполковник Никоненко, утверждавший, что такая камера непременно должна быть. Конечно, никаких записей не велось. Домоуправление и тут решило сэкономить. Хохлов, потыкав в кнопки мониторов и не найдя никаких признаков кассет или дисков, от досады длинно выматерился и заслужил тем самым неодобрение в рядах ударников труда.
«Нехорошо», —
сказал ударник осуждающе.
«Плохой слова говоришь».
«А какие мне слова говорить, если ничего у меня не получается?» — закричал Хохлов.
«Один машин 2 раза приезжал», — вдруг сообщил Хаким. «Белые машины «Жигуль».
и показал на пальцах. «Два раза». «Дважды за ночь?» — переспросил Хохлов, и дворник кивнул.
«В первый раз пол 12 приехал, второй раз после 3 приехал, один и тот машин».
«Точно?»
«Братом клянусь, здоровьем его клянусь».
«А номера? Не помнишь?»
«Такси машин», — пояснил Хаким. «Крыша шашечка. Первый раз пассажир уехала, второй раз без пассажир уехала. Пустая».
«Откуда ты знаешь?»
«А видно?» — сказал Хаким и показал рукой в монитор. «Открывал ворот, видел, нет пассажир машин. Закрывал ворот, видел, нет пассажир».
«Стой, стой!» — опять закричал Хохлов, как будто Хаким был лошадью, которая понесла.
«Значит, первый раз в 11:30 машина приехала пустая и забрала пассажира, да?» Дворник кивнул. «Во второй раз, около 3:00, машина приехала и уехала пустая, да?» Дворник опять кивнул. «Машина такси белые «Жигули», да?» Дворник кивнул 2 раза подряд.
«Хаким, дорогой, а что на машине было написано?»
«Ну, всегда что-то написано. Название фирмы, реклама ресторана, доставка пиццы.
Ну, что-нибудь, вспомни».
«Городской такси написано», — сказал дворник твердо. «Буква большой, желтый».
«Городское такси», — подумал Хохлов. «Именно эти слова написаны на зажигалке, которую он нашел в снегу, в том месте, где убили Кузю. Там еще кусты были сломаны».
«А вы такси просто так пропускаете? Они подъезжают, и вы открываете ворота, правильно?»
«Правильно.
А остальные? Ты же не можешь все номера знать?»
«Список есть».
На столе лежала засаленная тетрадь. Хаким открыл ее. Потыкал в разграфленные страницы смуглым пальцем с черным ушибленным ногтем.
«Вот ты приехала, вот твоя машина. Твой список называется «Гость». С-717-СТ. Твоя машина?»
«Моя».
«Вот машин, а вот квартир номер. Ты гость 16-й квартир. Ты приехала, я тебя пустила. Когда гость едет, нам телефон говорит номер и квартир, куда едет».
Хохлов еще немного подумал, а потом пошел было из коптерки, но остановился. Хаким уже сидел на своей табуреточке за шкафом, неподвижно, как сфинкс. Руки сложены на коленях, ноги в валенках стоят по стойке смирно. Где взять среди зимы работу, если прогонят с этой? Кто станет кормить детей? Охранник разгневается и погонит? Ему, охраннику, разве есть дело до какого-то там Хакима? Охранник местный. У него здесь дом, родня, и вообще он на своей земле. Чего ему иностранцев жалеть? Иноземец отработал день, отрабатывай ночь, пока у нас водочка до веселья удалое. Дело молодое. А не хочешь, так мы тебя моментально отсюда наладим. У тебя регистрация-то, небось, липовая, или вообще никакой нет?
«Спасибо тебе», — сказал Хохлов громко. «Ты мне помог».
«Собакам забирала. Сам молодец!»
«Я тебе щенка привезу», — пообещал Хохлов. «У меня в 16-й квартире друзья».
«Брат, выручай!»
Хаким посмотрел на него и улыбнулся.
«Брат, тюрьма сидит. Нехорошо».
«Да что уж тут хорошего!» И Хохлов скатился с крыльца. До подбородка затянул молнию курточки и побежал к своей машине. Достал телефон и...
«И я просто ее подожду. Я посижу тихонько и не доставлю вам никаких хлопот».
Мужик замолчал надолго. Похоже, зря она так его умоляет. Ему это кажется подозрительным.
Нет, вы не подумайте, что я возглавляю секту свидетелей Иеговы. Мы когда-то дружили с Катей, еще когда в институте учились.
В институте?
Протянул мужик с таким удивлением, будто она сказала, что вместе с Катей летала на Луну. Ее девичья фамилия Стаффорд или Армстронг.
Ну да,
то есть наши мужья вместе учились, а мы...
Мужья?
Это прозвучало угрожающе. Он стал надвигаться на Ольгу так, что она попятилась и принуждена была схватиться за косяк, чтобы не свалиться с каблуков. Дернул ее черт надеть эти самые каблуки. Целый день мешают. Впрочем, она не думала, что ей придется спасаться бегством от разъяренных мужчин. Этот был разъярен совершенно точно.
«Ну вот что, голубушка!»
— начал мужик, и клыки у него по-волчьи ощерились. «Катин муж я! И точка! А вы проваливаете!»
«Папа!» — закричали из глубины квартиры басом. «Пап!»
Волчьи клыки спрятались, как по волшебству. Ощерившийся хищник превратился в добродушного здоровенного пса.
«Сынок, я сейчас!»
«Пап, я хоккейные сумки собрал! Мы едем или нет?»
«Сейчас, говорю!»
Ольга заглядывала хищнику за плечо, держалась одной рукой за косяк, а другой делала некие приветственные знаки, призванные свидетельствовать о том, что она не враг, а друг.
«Пап!»
Кузин-сын оказался высоченным, угловатым и худосочным подростком в слишком широких штанах и алой майке с рекламой собачьего корма поперек живота. На животе был нарисован зверь, улыбающийся плотоядной улыбкой, а внизу надпись «Рагу для собак не оторваться никак». Сын жевал морковку, с хрустом откусывал большие куски, двигал челюстями.
«Пап, мы опоздаем!»
«До свидания», — сказал мужик Ольге и стал закрывать дверь.
Но она всунула ногу, вот тут и пригодились каблуки, чтобы упереться как следует, и дверь закрывать не дала.
«Пап, у тебя чего тут? Свидание?»
«Да какое свидание?»
Кузин-сын посмотрел на Ольгу. Взгляд у него был нарочито равнодушный, как у всех подростков, которые очень интересуются взрослыми делами, но ни за что не подадут виду, что им хоть сколько-нибудь интересно. Потом этот взгляд стал непонимающим, а затем прояснился.
«О, — сказал он, — привет, тетя Оль!»
«Привет, — поздоровалась она. — А вы чего там стоите? Или вам мама нужна?» Мужик отпустил дверь, которую все пытался закрыть, и уставился на Ольгу.
«Пап, ты чего, не пускаешь ее, что ли? Так это мамина подруга, тетя Оля!»
«Я ее вижу первый раз в жизни», — мрачно сказал мужик.
«Да ладно тебе!»
Великовозрастный ребенок подошел и, оттеснив мужика плечом, сделал широкий приглашающий жест.
«Проходите, тетя Оль!»
«Спасибо!» «Только мамы все равно нет, она так рано не приезжает!» Ровными сахарными зубами он отхватил еще один кусок морковки и стал громко хрупать. Произошла короткая заминка. Мужик явно колебался. Мальчишка проглотил морковку, посмотрел на отца, потом искоса на Ольгу, хмыкнул и спросил.
«Пап, ты чего? Не знаешь, что гостей нельзя держать в дверях?»
«Мы не приглашали гостей, и мы едем на хоккей».
«Кстати, мы сейчас опоздаем», — сообщил ребенок. «Пап, я же сумки собрал».
«Ты уже говорил. Молодец».
«Можно мне Катю подождать?» — умоляюще произнесла Ольга. «Я просто посижу, и все. Мне обязательно нужно с ней увидеться. И именно сегодня».
«А по телефону никак нельзя позвонить?»
«Нет», — твердо сказала Ольга. «Никак. А вы?»
как вас зовут?»
«Илья меня зовут».
«Ну и что?»
«А меня Ольга Пилюгина. Я жена Дмитрия Пилюгина, и мы когда-то все вместе дружили».
«Ну и что?»
«Пап, да это знакомая наша. Я ее знаю, чего ты к ней пристал».
«Женя, одевайся, мы уходим. Извините нас».
«А когда Катя приедет?»
«Она не скоро».
Ребенок закинул в рот остатки моркови и стал натягивать здоровенные, как у великана, башмаки.
«Башмаки огромные, кулаки тоже огромные,
а ручки тоненькие-тоненькие». И когда он присел, собачья майка задралась, и стало видно узкую белую детскую спинку.
«Хотя, может, сегодня пораньше придет. Она пораньше обещала. А вы проходите, тетя Оль».
«Женя, собирайся, мы уезжаем, и тетя тоже уходит».
«У меня нет Катиного телефона», — скороговоркой произнесла Ольга. «Я еле-еле нашла ваш адрес через Катиных родителей».
«Как это Мария Семеновна дала вам адрес и не дала телефон?»
«Я ей сказала, что должна передать Кате, ну, бумаги из банка», — покаялась Ольга. «У меня разговор к ней, очень серьезный. Можно я останусь и подожду ее? Ну, пожалуйста».
Мужик колебался. Он смотрел на Ольгу с таким сомнением, что она в конце концов заявила, что может раздеться, а он проверить ее карманы и осуществить личный досмотр.
«Пап, это тетя Оля!» — по слогам выговорил Женя, которого рассмешило слово «досмотр».
«Вот ты какой! Северный олень, недоверчивый наш!»
И он совершенно неожиданно для Ольги взял мужика за свитер, притянул к себе и поцеловал в лоб, будто благословил.
«Женька, отстань!» — велел мужик размякшим голосом и легонько подтолкнул ребенка к двери. От легкого подталкивания Женька чуть не вляпался носом в железную дверь. В это время раздался мелодичный звон, и осветилось окошечко домофона. В окошечке было видно пустую поселковую улицу, сугробы и бок какой-то машины. Мужик нажал кнопку.
«Илья Иванович, я на месте», — сообщил домофон.
«Мы выходим», — ответил мужик. «Женька, как ты обутый пойдешь за сумками? Вечно с тобой».
«Да я разуюсь,
я сам принесу».
«Это наш водитель приехал», — сказал Женя с лихой небрежностью. «Папа не любит, когда его возят. А его служба безопасности говорит, что без водителя никак нельзя. Только папа чихать хотел на службу безопасности. Он летом всегда сам».
«Женя, бери сумки и выходи.
До свидания, тетя Оль».
«Пока, Жень». Волоча две громадные сумки, куда там челнокам первых лет перестройки, задевая за стены, ребенок с трудом протиснулся в дверь, а грозный мужик сунул ноги в башмаки.
«Прошу прощения», — сказал он Ольге и пыхтя стал завязывать шнурки. «Я не могу вас здесь оставить».
«Ну, никак».
«Позвоните Кате», — устало попросила Ольга. «Передайте ей, что я ее жду».
«Некогда мне звонить».
«Послушайте».
Она вдруг вышла из себя, из-за огромного дома за кованым забором. Из-за машины с водителем, которого папа не любит, но служба безопасности не разрешает ездить одному. Из-за невиданных просторов, которые открывались вокруг. Метры и, кажется, километры плитки и темного дерева. И еще из-за того, что она так устала, замучилась. Из-за того, что ее собственный сын страдает и не знает, что теперь будет с отцом. Из-за бабы Веры, которая устроила погоню, из-за того, что Кузя погиб нелепой смертью, а этот твердолобый пень слышать ничего не хочет. «Мне нужно поговорить с Катей, и я с ней поговорю!» Она решительно прошла мимо изумившегося мужика и стала снимать шубу. Дмитрий Кузьмин убит. Мы ищем его убийцу. Судя по всему, ваша жена пыталась увидеться с ним накануне смерти. Вам ясно?»
Мужик секунду смотрел на нее, а потом моргнул, как сова.
«А вы кто? Любительница частного сыска, Даша Васильева?»
«Я вам уже объясняла 100 раз», — огрызнулась Ольга. «Меня зовут Ольга. Я жена Дмитрия Пилюгина. Они с Кузей, то есть с Дмитрием Кузьминым, учились на одном курсе».
«Подождите»,
— повелительно сказал хозяин дома, когда она стала снимать сапог. Но Ольга ждать не стала. Она стянула сапог и принялась за второй. Тогда он выхватил из кармана телефон и нажал кнопку.
«Если вы вызываете охрану, — начала Ольга, — то ради бога, я все равно никуда не уйду, и вы меня не заставите, даже если вызовете сюда авиацию. Мне нужно знать, зачем Катя приходила к Кузе в общежитие накануне убийства. Мне нужно знать, зачем...»
«Заткнитесь, — велел он, не взглянув на нее, и Ольга, сама от себя этого не ожидая, послушно захлопнула рот.
«Катюш, — сказал мужик в трубку, — тут тебя спрашивает Ольга Пилюгина, говорит какие-то странные вещи, будто Кузьмин убит. Ты об этом ничего не знаешь?»
Ольга молча слушала. Мужик тоже слушал. В трубке верещала.
«Хорошо», — произнес он наконец. «Договорились. Ладно».
Он нажал отбой, и Ольга спросила. «Что она сказала?» Но мужик нажал следующую кнопку и, отвернувшись, заговорил совсем другим тоном. «Женька, езжайте одни. У меня тут дела нарисовались. Да, все из-за твоей тети Оли. Да, да. Нет, нет, я сказал». На этот раз трубка не верещала, а выла. «Мама сказала, что она уже близко. Дай мне Лешу». Не слушая воя и прикрыв трубку ладонью, он кивком показал в глубину холла и буркнул Ольге. «Проходите».
«Спасибо».
И она пошла по просторам бежевой плитки и темного дерева, спиной чувствуя его взгляд и одергивая сзади свитер, как школьница, вызванная к доске и не смеющая обратиться к классу задом.
«Направо!» — издалека негромко приказал мужик.
Она оглянулась на него, он снимал куртку, и свернула. За углом угол был вовсе не угол, то ли круглый, то ли овальный, открылся небольшой уютный зал, который можно было бы показывать в фильмах из жизни миллионеров наряду с мобильными телефонами, инкрустированными бриллиантами, автомобильными салонами, инкрустированными розовым деревом и хрустальными бокалами, инкрустированными золотом. Вокруг простиралась неописуемая красота, но лучше всего были окна от пола до потолка, полукруглые, легкие, и смотрели они в засыпанный снегом сад, синевший в холодных сумерках. Ольга подошла поближе. За окнами была небольшая каменная терраска со сдвинутыми к стене плетеными креслами и круглыми фонарями, а дальше лежали сугробы, и, не шелохнувшись, стояли сосны, почему-то всегда напоминавшие Ольге гигантский церковный орган. На темных лапах лежали белые подушки снега, и казалось, что дом стоит в волшебном лесу. За ее спиной раздался шорох, щелчок, и за окнами, по периметру каменной террасы, вспыхнули фонари, и сосны за границей очерченного светом круга провалились во мрак. Ольга оглянулась. Хозяин дома стоял у двери и внимательно смотрел на нее.
«Зажечь камин?» — спросил он после короткого молчания.
Ольга пожала плечами. — «Как хотите». Он присел на корточки перед громадным белым камином. Стукнула решетка, чиркнула спичка и чуть-чуть потянула дымом.
Кузьмин на самом деле помер.
Он не помер, возразила Ольга. Его убили почти на пороге нашего дома.
Кто его убил?
Вот именно это мне нужно выяснить, сказала она очень твердо, потому что в убийстве обвиняют моего мужа.
А ваш муж его не убивал, уточнил мужик.
Нет. Он пошевелил в камине поленья, отчего огонь заплясал живее, и сел на диван.
«Садитесь. В ногах правды нет».
Он еще помолчал, а потом сказал решительно:
«Я бы сам его убил давно, поэтому ничего удивительного в том нет».
«Как?» — поразилась Ольга.
Мужик сделал неопределенный жест рукой.
«Ну, он был очень неприятный человек, просто гадкий».
Ольга оскорбилась. Это было довольно сложное чувство, но основная составляющая, пожалуй, такая: Кузя был частью нашей жизни. К вашей он не имел и не мог иметь никакого отношения. Что вы-то можете знать о том, каким он был, и что заставляло его быть таким? Поэтому она сказала язвительно: «Вам-то что за дело? Приятный он или неприятный? Он наш друг, то есть был нашим другом. И для нас важно, кто и за что его убил».
«Мне нет никакого дела до того, кто его убил», — согласился мужик. «Но он очень мешал мне жить».
«Кузя?» — переспросила Ольга.
«Вы его, наверное, путаете с кем-нибудь. Как он мог вам мешать? Кто вы и кто он?»
Мужик пристально и насмешливо смотрел на нее, покуривая сигарету.
«Он не давал мне усыновить Женьку. Он все время мне мешал. Каждый раз поездка на море или в горы у нас выливалась в многомесячную процедуру. А командировки? Мой адвокат караулил его у проходной, у общежития, у магазина, чтобы подписать эту чертову бумагу, доверенность. А он только кабенился, мать его!»
Он вдруг вспылил так, что стукнул кулаком по деревянному столику, на котором в корзине лежали красные крепкие зимние яблоки. Одно лежало отдельно, оно покатилось и упало.
«Несколько раз мы оставляли Женьку у бабушек, потому что этот ваш Кузьмин так и не подписал нам доверенность. А у меня еще работа такая, я месяцами живу за границей. И вот каждый чертов раз мы гадали, разрешит он нам взять с собой ребенка или не разрешит, соизволит его величество или не соизволит. Когда не разрешал, Катя моталась туда-сюда, чтобы быть то с сыном, то со мной, а этот ваш друг все только выламывался. Когда отменили доверенности, ей-богу, мы в церкви свечку поставили за здоровье того, кто это сделал».
Ольга слушала очень внимательно. Так внимательно, что от тишины, когда он замолчал, у нее даже в ушах тоненько по-комариному зазвенело.
«И что?» — спросила она, чтобы прервать этот комариный звон.
«Да ничего», — сказал мужик.
Нагнулся и подобрал яблоко.
«Гад он последний! Этот ваш Кузьмин! Женька ему не нужен, ну, совсем не нужен! Я с ним даже говорить пытался. Ты, говорю, сука, к ребенку не приехал ни разу, игрушку ему не купил. В каком он классе, не знаешь, какой ты отец? Я ему говорю, тебе, суки, только бы нам нервы помотать. А он? А он мне на это. Тебе все в жизни за даром досталось. Это мне-то? Вот покрутись теперь, попрыгай вокруг меня. Ты вот весь такой из себя успешный, богатый, а я маленький, ничтожный человечишка, и будет по-моему, а не по-твоему».
Ольга отошла от окна и присела к нему на диван.
«Не может такого быть», — сказала она, подумав. «Никак не может».
«Чего не может быть?»
«Чтобы он так с вами разговаривал. Он всех боялся. Он даже на машине не ездил, потому что боялся гаишников. И еще что подставят. Мой муж ему 100 раз говорил, кто тебя подставит, кому ты нужен. Подставить на дороге можно того, с кого есть что взять, а у тебя же на лбу написано, что взять с тебя нечего».
«Да он со мной так и не разговаривал. Это уж я так сам додумал», — отмахнулся мужик. «Он со мной вообще не разговаривал. В тот раз я его прижал хорошенько, так он потом от меня прятаться стал».
«А что же тогда вы говорили, что он...»
«Да это он Катьке говорил. Она уже мне передавала. С Катей он был храбрый». Ольга вздохнула.
«Да, это на него похоже. Он и со мной был храбрый, и с Димоном стал, когда понял, что на самом деле может мешать ему работать».
«А мне он мешал жить», — заявил мужик и поднялся. «Катя приехала. Видите, фонари зажглись».
В глубине волшебного леса, который спал за высокими окнами, зажглась цепочка желтых, как в сказке, огней. Сугробы озарились, заискрились, как будто повеселели. Там, за деревьями, плавно двигалось что-то большое, и Ольга не сразу поняла, что это машина. Хозяин вышел, и Ольга задумчиво пошевелила в камине дрова, которые вдруг осыпались целым снопом искр.
«Что это может значить? Все или ничего? Мог ли этот человек убить Кузю, потому что, по его словам, тот мешал ему жить? Да еще как! Не в том смысле, что он сам дал Кузе по голове, а нанял специально обученного человека, который все это ловко проделал.
Да, но тогда как?» Кузя оказался возле их подъезда. «Как там же оказалась пепельница с каменной русалкой? Куда подевалась его ушанка? И кто украл деньги из офиса Дмитрия Хохлова?»
«Нет, не мог».
Ее телефон, который настраивал Степка, содрогнулся в кармане и сказал гнусным голосом: «Возьми трубку, тебе звонят! Возьми трубку, тебе звонят!» Девочки у нее на работе всегда страшно пугались, когда звонил ее телефон, а Степка очень гордился собой и утверждал, что гнусный голос называется «реалтон», и сейчас это очень модная штука. Звонил Хохлов. «Оль», — спросил он почему-то задыхающимся голосом, — «ты была у Кузи в комнате?»
«Я туда только зашла. Я зашла, а там у него все разгромлено, то есть вообще все, и я ничего не успела посмотреть. Но баба Вера, комендантша, сказала, что в ту ночь он вернулся домой».
Ольга отошла к окну и прикрыла трубку рукой. «Он приехал около 12. Значит, он тогда еще был жив. А если он в 12 был жив, значит, Димона нужно немедленно выпускать».
«Точно около 12?
«Ну да», — зашептала Ольга, оглядываясь. «Приехал. Баба Вера хотела ему конверт отдать, а он не взял. Я забрала конверт. Он у меня. Какой-то банковский. Я еще не смотрела. В тот же день к нему приезжала Катька Зараза. Я сейчас у нее дома». И она еще понизила голос.
«Молодец», — похвалил Хохлов. «Кажется, он совсем не слушал. Оль, скажи мне, у него на окнах есть шторы? Ну, в его комнате».
Такого вопроса Ольга не ожидала.
«Что у него есть в комнате?»
«Шторы!» — громко повторил Хохлов. «Шторы! Такие тряпки на окнах, знаешь, вешают. Есть или нет? Ты и заметила?» Ольга секунду подумала, вспоминая. Город смотрел прямо в беззащитные кузины окна. это она хорошо запомнила. Нет у него штор. Отлично. Тогда все, пока. Созвонимся.
«Митя, Митя!» — закричала Ольга.
«Я тебе позвоню. Или сама звони».
«Он что-то узнал», — подумала Ольга, сжимая в кулаке смолкшую трубку. «Или хочет что-то проверить». «Это хорошо, конечно. Но ей казалось, что самое главное уже сделано. Ее муж не мог убить Кузьмина, потому что в 12 тот был в общежитии, а Пилюгин в это время мирно спал в супружеской постели».
«Ольга!»
Она оглянулась. Владелица загородного дома из жизни миллионеров, хозяйка поместья, бывшая Катька-зараза, стояла в дверях. Владелец и хозяин не показывался.
«Привет», — сказала Катька обыкновенным голосом.
«Правда, что Кузю убили?»
«Да».
«Правда, что Димон убил?»
«Нет».
«Ты уверена?»
«Да».
Катька-зараза пожала плечами. «Ты всегда за него была готова в огонь и в воду. Это всем известно. За Димона, конечно, а не за Кузю».
Ольга кивнула. Почему-то она была уверена, что они, как все нормальные люди, встретившись через много лет, будут громко спрашивать друг у друга, как дела, печалиться о Кузе и сообщать, что Женьке уже 16, а моему младшему всего 3, говорить «А помнишь?» и ужасаться тому, что время так летит. Ничего этого не происходило. Бывшая Катька-зараза, элегантная и ухоженная, как журнальная картинка из жизни миллионеров, уселась на белый стул и выпрямила спину. Ноги она сложила точь-в-точь, как принцесса Уэльская на приеме, чуть в бок и одну за другую. И каждый, кто хоть раз пробовал так сидеть, знает, как это неудобно. Должно быть, только одной принцессе Уэльской и удобно. Но ту с рождения учили. Ольга Пилюгина, уверенная в себе, знающая себе цену, любимая мужем, детьми, родителями и друзьями, моментально растеряла всю свою уверенность и от этого разозлилась.
«Я попросила, чтобы нам подали чай», — сказала Катька негромко. «Если у тебя есть вопросы, спрашивай. Хотя я не уверена, что могу чем-то тебе помочь. Мне бы хотелось закончить до того, как приедет Женя. Он еще ребенок».
«Женя — здоровенный мужик», — проинформировала ее Ольга. «Я его только что видела».
Катька посмотрела на нее, и у нее даже бровь не шевельнулась.
«Я рада, что вы увиделись».
«Итак?»
«Как мило», — сказала Ольга, как бы про себя. «Бывший муж убит, а у нас тут чудеса, этикета и политесса».
Опять мимо. Ничего не произошло. Катька даже не двинулась на своем стуле. Сияющее молодостью и натуральной красотой лицо по-прежнему выражало прохладное внимание.
«Нужно будет перед зеркалом потренироваться».
Если Катька научилась придавать своему лицу такое выражение, Катька, которая мыла пол в холле общежития, которая жарила картошку на вонючем сале, занимала у них с Димоном деньги на яблоки, когда родился Женька, значит, в принципе, этому можно научиться.
А можно вопрос?
Ольга злилась и очень старалась этого не показать. Не по теме нашего брифинга.
«Конечно».
«Чем занимается твой нынешний муж?»
«Гостиницами. У него несколько отелей в разных странах».
«Должно быть. Это очень прибыльный бизнес». И Ольга, чувствуя себя отчасти Кузей, отчасти скверной девчонкой, повела рукой, словно призывая в свидетели богатство и благолепие дома.
«Это очень хлопотный бизнес».
— сказала Катька зараза. «Ну и прибыльный, конечно. А вот и наш чай».
Ольга была уверена, что чай принесет горничная в белом переднике и кружевной наколке. Ну или уж в крайнем случае ливрейный лакей. И очень удивилась, когда тележку вкатил этот самый муж-хлопотун, владелец отельного бизнеса. Он вкатил тележку, аккуратно и красиво составил на круглый столик чашки, чайнички и сахарницу со щипчиками, и еще блюдо с какими-то крохотными пирожками, от одного взгляда на которые Ольге немедленно захотелось есть. Оказывается, она с утра ничего не ела. «Ни за что не буду есть», — тут же решила она. «Пошли они к черту, эти миллионщики!» В этот момент она очень хорошо понимала Кузю, который, бедолага, мечтал насолить им хоть как-нибудь. Крепкий чай полился в чашку, и сразу вкусно запахло вечером, отдыхом, уютными разговорами. «Сахар? Лимон?» Ольга кивнула. Катька зараза взяла в руки чашку с блюдцем, отпила крохотный глоток и неслышно поставила чашку обратно. Теперь она не только сидела, сложив ноги, как принцесса. Она еще и чашку держала на весу так, что было, наверное, очень неудобно. И, да-да-да, очень красиво. Гостиничный муж на диване устроился гораздо более привольно, чем его великосветская жена. «Ольга, о чем ты хотела меня спросить?» «А ты уверена, что твой муж должен нас слушать?» Миллионщики переглянулись, и Ольга голову могла дать на отсечение. Он Катьке подмигнул. «А у нас какие-то интимные секреты?» «Ну, — протянула Ольга, — я не знаю. Может, твоему мужу они покажутся интимными?» «Послушайте, — сказал муж, — чего вы так утруждаетесь-то? Это не я пришел к вам в дом с вопросами. Это не я заставил вас отложить давно намеченное мероприятие с сыном. Это не мне нужны сведения, которые помогут изобличить виновного и освободить невиновного. Да или нет?» «Да», — буркнула Ольга. «Тогда что за канитель вы устраиваете?» «Хороший вопрос», — подумала Ольга. «Просто отличный». «Катя, я знаю, что позавчера вечером ты была у Кузи в общежитии», — выпалила Ольга.
«Была», — согласилась Катька зараза.
Ольга, не ожидавшая такого скорого признания, даже растерялась немного.
«А зачем ты к нему приезжала?»
Плечи под белым свитером чуть заметно дрогнули. Жизнь миллионеров, знаете ли, еще и не такому самообладанию научит.
«Это имеет значение?»
«Да, имеет.
Я приезжала, чтобы поговорить с ним».
«Поговорила?»
«Нет, я его не видела. Я разговаривала со старушкой, видимо, смотрительницей, и она мне сообщила, что он никогда не возвращается так рано и ждать его бессмысленно».
«Кать, — сказала Ольга, — ты же там жила, в этой общаге. Это не старушка-смотрительница, а баба Вера, и она тебя узнала».
«Я и не скрывалась».
«Катя, зачем ты к нему приезжала?»
«Ой, да ладно тебе плетесничать, — вдруг сказал гостиничный муж со своего дивана. «Все уже, Кать, нам больше никто не сможет помешать. Послушайте, как вас? Я забыл, как вас, простите, Ольга?» «Да, Ольга. А Кузьмин точно убит?»
«Перестаньте говорить о нем в таком тоне!» — закричала Ольга Пелюгина. «Вы оба перестаньте! Может, он и не нажил миллионов. Может, он был плохой отец. Может, он с вами как-то неправильно разговаривал. Но он был человек. Человек, и его убили!»
Воцарилось молчание, только дрова потрескивали в громадном белом камине. Катька, зараза, посмотрела на мужа. «Ольга, я прошу меня простить», — начала она будто по его молчаливому знаку. «Кузя причинил нам много горя и хлопот, и теперь мне трудно искренне переживать о нем, по крайней мере, так искренне, как ты. Мне все равно, переживаешь ты или нет», — сказала Ольга устало. «Димон в изоляторе временного содержания. Это так у них называется тюрьма. И я должна узнать, кто на самом деле убил Кузю». Катька, зараза, встала, задумчиво вернула чашку на столик и подошла к камину. «Наверное, я ничем не смогу тебе помочь. Но зачем я приезжала, вполне могу рассказать. Кузя не позволял Саше усыновить Женю. Мы предложили ему денег, чтобы он подписал разрешение на усыновление».
«Он подписал?»
«Он торговался», — сказала Катька, зараза, и улыбнулась. От ее улыбки у Ольги стало холодно в спине. «Довольно долго и достаточно успешно. Он хотел дорого продать нам Женьку, и он это сделал».
«Он получил деньги?»
«У нас был уговор. Я открываю на его имя счет в банке и привожу ему кредитную карточку. Банк по почте присылает выписку со счета, где подтверждается, что сумма поступила. Для него это было очень важно — получить выписку. Он все боялся, что мы его надуем».
«И позавчера ты привезла ему карточку?»
«Да». «А курьер из банка привез выписку?»
«Да».
«Ты приехала, а Кузи нет, и ты не стала его ждать».
«Какое-то время я подождала, — возразила Катька, зараза, — а потом уехала. Мне там тяжело, Ольга. Я не люблю общежитие».
«Еще бы, — подумала Ольга, — еще бы».
«Ты прожила там сколько?»
«Ну, лет 8 точно».
«Ты мыла холлы, готовила, устраивала новогодние елки и украшала ватными шариками стены. Ватные шарики, собранные на ниточку, изображали снег. Ты таскала по лестнице коляску, кипятила в ведре пеленки. И когда подруга отдала тебе деревянный детский стульчик, из которого вырос ее ребенок, ты была так счастлива, что потащила его на себе через весь город. Маршрутки тогда не ходили, а в автобус со стульчиком было не влезть. Ты постоянно считала деньги. На лице у тебя всегда было озабоченное выражение, как у замученной старухи. А ведь ты была молоденькая, девчонка совсем. Хохлов, когда начал зарабатывать деньги, придумал, как тебе помочь. Он приезжал в гости и привозил мясо. Огромный кусок мороженого мяса, похожий на полено. Он привозил. Ты жарила 4 отбивные. И примерно 3/4 полена еще оставалось. И Хохлов никогда его не забирал. Ты долго не сдавалась. И все надеялась, что Кузя наконец-то тебя оценит, поймет. Ведь ты гордилась им и очень старалась его любить. И мы все это видели». Он ничего не хотел понимать и не дал себе труда оценить твой подвиг. И ты рыдала в суде, когда вы разводились. Кузя опаздывал. Светка Лавровская караулила его у входа в суд, а сама Ольга, тогда вы были подругами, сидела рядом с тобой, держала тебя за руку, как умирающую, и тревожно заглядывала в глаза. Потом явился Кузя. На нем был шикарный джинсовый костюм, который ты подарила ему на день рождения, подкопив деньжат. Голубые глаза сияли, а в руке он держал огромный желтый букет.